dance floor. Fuck my Commodore.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 8-й выпуск подкаста Allgames.ru и его ведущие Virgil
и Demaus.
И в сегодняшней нашей программе мы хотели бы разбить тему, которую подняли предыдущие, а именно Commodore 64. Музыка с игр на Commodore 64. В прошлый раз мы просто сделали небольшую подборку треков, которые на наш взгляд были интересны. Они были как из от каких-то репрезентативных композиторов, так и от каких-то совершенно неизвестных. Тем не менее, они нам понравились, и, наверное, по предыдущей программе вы могли сложить мнение, собственно, о том, что это была за музыка, почему она получила такое культовое поклонение, и, собственно, почему ее до сих пор слушают. Хотя вот если взять другую платформу, какой-нибудь Amstrad или ZX Spectrum, они менее популярны, по сути.
Здесь многие могут с тобой не согласиться насчет ZX Spectrum, потому что у нас в стране, например, музыка ZX Spectrum — это отдельная тема.
Ну, потому что у нас делали клоны из ZX Spectrum, а клоны Commodore не делали. Да, но сегодня мы хотели бы остановить свое внимание на двух композиторах, наиболее известных, как одним из наиболее известных, наиболее популярных, скажем так, входящих в пантеон славы Commodore. Ну, трудно судить, насколько они популярны в общем числе, но один из них — это Роб Хаббард, он, безусловно, является звездой. Второй — это Ерун Тель, тоже очень известный автор музыки к играм.
Они немножко по-разному известны, все-таки в 80-е, да. Я бы сказал, что Роб Хаббард был вообще вне конкуренции, абсолютно. Тогда его боготворили, вот игры с его музыкой, может быть, даже только из-за музыки какие-то играли.
Да, но Роб Хаббард, он вообще отличается от поколения вот этих демосценеров, которые появились позже. Ну, позже, именно в конце уже 80-х годов, второй половины. Ну, во-первых, потому что он имеет музыкальное образование, и на момент начала своей карьеры как игрового композитора он уже имел профессиональный опыт работы в музыкальной сфере. То есть, во-первых, он играл в разных группах, начиная со старшей школы. Во-вторых, он создавал аранжировки существующей музыки, писал транскрипции, ну и, разумеется, сочинял свою собственную музыку.
Я так понимаю, что он даже в какой-то студии, то есть не просто как сам по себе, да? Он работал профессионально, занимался.
Да, именно так. Это был для него источник дохода. Вот. Ну а другим его хобби, помимо музыки, была электроника. То есть различные наборы, ну, вот, которые продавались
тогда
в радиомагазинах. Ну, не только синтезаторы, разные компьютеры, то есть то, что там были журналы, в которых было написано, как что-то собрать. То есть купить какие-то компоненты, припаять их. Вот. То есть сначала он начинал, естественно, с каких-то простых совсем компьютеров, которые можно было спутать внешне с калькулятором. Ну и в конце концов появился Commodore 64, новый на тот момент компьютер, в 82-83 году, который он, собственно, и купил. То есть для него стало таким, как сказать, челленджем понять, как работает эта штука, поэтому он начал изучать программирование на языке Base. Вот. Но со временем он перешел на ассемблер, потому что он был более быстрым, и в итоге написал несколько программ, посвященных музыкальному образованию. Он не смог их продать, потому что потенциальные покупатели, это были школы, они хотя показали интерес, но сослались на нехватку средств, поэтому он был вынужден перейти к чему-то другому. Потом начал писать игру, я имею в виду создавать целиком, для производителя каких-то там сухих завтраков, где главным героем должен быть как раз кукурузный хлоп или кто там, я не знаю, был. Вот, то есть 8 месяцев заняло у него работа над игрой, он ее в итоге целиком сделал с нуля.
А как называется игра?
Ты знаешь, я не помню. Мне кажется, она не имела названия.
Я думаю, что если она существует...
Она, может быть, и была, но она не была выпущена. Дело в том, что вот компания, это она, в общем, прекратила свое существование.
То есть сейчас ее посмотреть невозможно, да?
Ты можешь посмотреть, была ли она выпущена так просто, неофициально. Ну и тем людям, которым он в итоге показал эту игру, оценили, сказали, что игра была так себе, а вот звуковая дорожка была замечена. Поэтому он сделал для себя вывод, что лучше пойти по другому пути, сосредоточиться на написании музыки к играм. Вот. Но первыми работами его стали игры Think on a Spring и Action Bike.
Вот я смотрю, что в 85 году он пошел в компанию Gremlin Graphics, которая на тот момент была одной из самых крупных, и вообще вот до начала 90-х это была передовая компания создателей игр для Commodore и Amiga, и предложил вот свои услуги в качестве, показал, что он умеет, в качестве создателя музыки именно.
Да, но на самом деле я читал, что вот он говорил, что он работал как фрилансер, то есть большую часть работы выполнял из дома. Да, то есть первые его игры, они принесли, конечно, уже известность, потому что ну, на тот момент создание музыки как бы не уделялось особо внимания, по крайней мере, это было скорее исключением, чем правилом, то, что приглашался какой-то ну, композитор. И обычно это делали, ну, кто, программисты или какой-то другой человек, для которого это был дополнительный какой-то труд, поэтому они особо не парились. Ну и по сравнению с этим, конечно, его аранжировки, его музыка была гораздо более комплексными. И со временем его заметили, и, собственно, его имя на упаковке стало таким вот, как бы сказать, опорным пунктом для продажи этой игры. Даже если сама игра была не очень хорошей, его имя было достаточно, чтобы эту игру продать. То есть это продолжалось ну, до конца 80-х годов.
Я думаю, что здесь на самом деле можно выделить несколько этапов. Вот сначала, как ты говоришь, главное сделать было игру, там музыка, она не очень была существенна, и поэтому тогда вот такие люди не очень были еще актуальны и востребованы. Вот. А потом постепенно игр стало все больше, и как-то нужно было выделяться среди похожих, в принципе, учитывая, что памяти было мало, и игры были, нельзя было сделать что-нибудь такое объемное, да, к адвенчуру, ну, нет, были, конечно, Maniac Mansion там, да, вот, но это было гораздо сложнее сделать, чем аркаду какой-нибудь платформер или стрелялку такую небольшую, и поскольку они все были похожи, нужно было как-то выделяться. Кто-то пытался, да, выделяться графикой, но, опять же, были ограничения очень существенные. А в музыке больше пространства. Ну, в общем, тогда вот как раз музыканты получили свой шанс и стали выбиваться, и стали их замечать, и в том числе и игроки тоже запоминать саундтреки, запоминать, кто там сделал. И если переходить вот уже к позднему, более позднему периоду, к концу 80-х уже ближе, то тогда как раз появился второй наш музыкант, о котором мы сегодня расскажем. Это Ярун Тель. Про него мы, в принципе, уже рассказывали, про его компанию Maniacs of Noise. Рассказывали в одном из предыдущих выпусков. 87-й год, он тогда был еще молодой, организовал вместе с Чарльзом Динином.
Молодой-то мало сказать, он был 14 лет.
Да, ну они уже пытались на достаточно высоком уровне конкурировать с вот, более именитыми. То есть большинство саундтреков, я думаю, он написал, да, еще будучи, как это называется, тинейджером. Вот, а потом как-то все это сошло на нет. Ну, мы, наверное, еще поговорим, да, почему это могло бы быть.
Да, но у него тоже оказало большое влияние музыка других композиторов, Роба Хаббарда, Мартина Гэллоуэя, собственно, что стало таким движущим силой. Не просто играть, а писать что-то свое. Ну, его музыка, конечно, отличается от Хаббарда, мы это услышим сегодня.
Да, они не скрывают, что заимствовали и впечатлялись музыкой не только с Commodore 64, а и другими современными или несовременными коллективами, музыкантами, какие-то саундтреки просто заимствовались.
Да, ну давай перейдем к музыке. Собственно, первый у нас трек сегодня это из игры Cybernoid 2, принадлежит Перу Яруна Теля. Это аркада.
Можно было бы сказать коридорный shoot'em up. Летает самолетик, но он летает не как обычно, там, да, справа налево, как скроллер, а он летает по отдельным экранам. Сложно сказать, что это такое, но графика мне лично напомнила фильмы вроде «Чужой», да?
Ну, «Чужой» — это настолько популярный фильм, что оттуда кто только не заимствовал.
Графика очень напоминает. Какие-то глаза там, да, летающие.
Понятно. Ну, на самом деле, игра, как сказать, она не уникальна по своему геймплею, но сейчас, к тому же, если вы зайдете на любой сайт флеш-игр, вы увидите что-нибудь типа этого. Скорее всего, даже в более интересном исполнении.
Игра неплохая, я бы не сказал, что она плохая. Для Commodore вот, довольно красочная графика.
Ну, я не говорю, что она плохая, я говорю, что это продукт своего времени, типичный.
Ну да, про саму игру здесь сложно сказать что-то такое, кроме того, что это обычная аркада, леталка.
Да, ну собственно то, что чем игра запомнилась, очень стоит над своим саундтреком.
Он как раз, как мне кажется, лучше всего ложится на классическую аранжировку. Протяжные, вот эти вот, ну, Commodore, это основной инструмент, он подходит вот под скрипичную партию.
Мне тяжело сказать, честно, подходит ли он под классическую аранжировку. Тем не менее, есть же Rammstein с оркестром, Metallica с оркестром, не знаю, Slipknot с оркестром или нет, но тем не менее, на классические рельсы можно что угодно предложить. Ну, это, мне кажется, такая достаточно типичная композиция в стиле, ну, не знаю, Eurodance, наверное, еще нет, но что тут в таком стиле.
Ну, вообще не похоже на Eurodance. Он такой более протяжный, что-то.
Ну да, но я понимаешь, что он меняет свой ритм, несколько раз, ну не ритм, а структуру из нескольких частей.
Ну это оригинальная композиция. В основном сегодня будем говорить про оригинальную композицию, кроме нескольких время отдельно.
Ну это одна из самых известных треков по Hero Hotel, насколько я понимаю.
Да, да, это написано, что шестое место в топе лучших
10 миллионов композиций.
Ну, нет, там 10 миллионов это загнул, там, ну, десятки тысяч, по-моему, 60 тысяч где-то.
Да, ну, наверное, следующим номером мы перейдем к такой же известной композиции от Роба Хаббарда из игры, которая называется One Man and His Droid. Один человек и вот дроид.
Да, название довольно интересное, необычное, но на самом деле оно легко объясняется, потому что была такая телевизионная передача в Англии в то время, называлась One Man and His Dog, которая была посвящена собачьей службе.
Что такое собачья служба?
Собачья служба — это такая тема, которая очень популярна в Англии.
Была, наверное, когда-то.
Нет, у них до сих пор это популярно. Овчарки должны загонять овец за гоночками на время.
Понятно. Был фильм, называется «Бэйб», там свинья должна участвовать в чемпионате.
Да-да-да, свинья тоже самое делала, да-да-да,
ну понятно, аналогия понятна.
Ну, создатели этой игры пошли немножко дальше, они все перемудрили, сказали, что это роботы, дроиды, и овцы тоже дроиды. И вообще все происходит в космическом корабле.
Но суть осталась та же, надо загнать овец куда-то там.
Надо загнать, да, каких-то вот этих вот козявок. Я их овцами, я их не могу назвать, потому что они больше похожи на тараканов или жуков.
Мне сказал, что они чисто позаимствовали что-то из игры Фроггер вначале. Да.
Это сначала. Вот, то, что сначала начинается, да, очень похоже. Ты должен пересечь снизу вверх, должен пройти между рядами вот этих вот козявок, которые бегут либо налево, либо направо, и тебя сталкивают. Если они тебя до конца скинут, то ты проваливаешься обратно. И время от времени они начинают еще вниз. Нужно поэтому нужно быстро пробежать. А вот дальше начинается, собственно, игра. Если ты это сделал, пару попыток на самом деле и можно пройти до верха, это не сложно. А вот дальше там уже начинается сложно. Потому что дается 6 вот этих вот козявок разных цветов и разных форм. Причем некоторые могут быть одного цвета, но разных форм. Нужно очень внимательно слушать. Они бегают по такому лабиринту. Очень большом, на самом деле. Но он зацепляет. То есть, если ты влево долго бежишь, то ты появляешься справа. И очень сложно следить, потому что карты нету никакой. И в одном месте, где-то наверху, находится яма. И вот ты должен их всех туда загнать. Но они загоняются, они как-то, они сами по себе бегают. Если ты перед ним встанешь, то он может побежать наверх. Но обычно он бежит наоборот-назад. Не туда бежит. Причем можно дырявить стену. Можно сказать так, что я эту игру недавно... Мы ее выложили на сайт Old Games, где было подробное описание. Но игра на самом деле очень необычная, и я таких больше не знал. То есть это скорее логическая игра.
Ну, аркада.
Логическая аркада.
Да, но интересно, что трек этот Хаббард написал еще ранее. У нас есть демо этого трека, мы его тоже послушаем сейчас, чтобы мы могли сравнить, что было и что стало. То есть написан был на нормальных инструментах, не на компьютере. В смысле, на нормальных, в смысле, на полноценных синтезаторах, драм-машинах и секвенсорах. Сейчас послушаем небольшой отрывок, да.
Интересно.
Сам Хаббард говорит, что аранжировка на Commodore, она звучит лучше.
Да, я тут еще вот прочитал тоже в комментариях, что он говорит, что то есть вдохновение он черпал из музыки Жан-Мишеля Жар.
Да, но вот в изначальной версии это более слышно. В этой уже менее. Там последовательность аккордов, мне кажется, она практически идентична в одном из этих треков. Но здесь уже коммодоровская версия не столь видна.
Потому что я лично не заметил, хотя я, конечно, не очень хорошо знаю творчество Жара, но я недавно переслушал все. Кстати, у Хаббарда, по-моему, был трек, который один в один был звук, да?
Да, но мне кажется, он это не скрывал.
Конечно, он это не скрывал. А тогда никто особо не скрывал, зачем его скрывать.
Понятно. Но сам Хаббард, на самом деле, по этому вопросу сказал, что вопросы с копирайтом, они должны решаться издателем, договариваться там с какими-то звукозаписывающими компаниями и так далее. Сам он этим особо не занимался.
Ну да, он считал, что это не его проблема. Ну и, в принципе, да. Правильно я считал.
Ну давай перейдем к следующему треку. Это композиция от Hero Hotel для игры Supremacy.
Да, вот Supremacy, она очень сильно выделяется вот из нашей сегодняшней подборки, потому что это серьезная игра, в которой разобраться просто так не получится. Там много меню разных, нужно понимать, куда жать, чтобы в нее правильно играть.
Но дело в том, что это не аркада, это стратегия. Причем стратегия в реальном времени. Это игра, как сказать, предвестник игр вроде Master of Orion или Galactic Civilizations. Ну, конечно, она гораздо более урезанная.
Космическая стратегия. И очень много разных меню, да, в этом смысле они похожи. Но это все-таки это действительно в реальном времени стратегия. То есть Master of Orion здесь не подходит уже.
Почему? Суть-то, в принципе, одна и та же. Только здесь колонизация планет и так далее.
Суть стать повелителем.
Ну, как и во всех таких глобальных стратегиях.
Ну да, да, согласен, в этом смысле правильно. Но здесь, на самом деле, вот то, что я видел, там, по-моему, несколько есть режимов. То, что я видел, там дается, как бы у тебя база есть. Есть база у врага в самом конце. Между ними есть незаселенные планеты. И вот нужно как-то их заселить, добраться до базы врага и там его победить. Но при этом нужно там, развивать свою собственную колонию, население.
Да, но концепт интересный на то время, но мне кажется, что вот это реальное время, оно все портит, потому что таких игр надо думать.
Мне показалось, что там просто очень много разных меню и не совсем понятно, что делать. Я вот посмотрел на Ютубе, хотел посмотреть прохождение, и не нашел ни одного. Там один был геймплей, но там примерно в таком же стиле, как вот у нас в этом подкасте.
Надо курить много.
Я думаю, что большинство людей, как бы, они не смогли справиться именно с тем, что довольно сложно и непонятно, что делать. При том, что сама игра, она конечно, очень крутая. Сделана хорошо, и там очень хорошая графика для Commodore 64. Очень много картинок, есть даже заставки, ну, такие анимированные заставки, например, когда победа или смерть, разные портреты. Очень здорово сделано. Ну, а про музыку это, конечно, никто не сомневается, не ставит под сомнение, что это один из лучших вообще саундтреков Commodore 64. Supremacy, он много где фигурирует ремиксы.
Да, ну это уже такая поздняя игра 90-го года.
Да, она была портирована под DOS. Там есть место на сайте.
На несколько платформ на сайте. Ну, следующий трек нашей программы это музыка из игры Дельта. Труба Хаббарда. Игра это сайд-скроллер, довольно такой типичный, хоть и с неплохой графикой, довольно сложный, как и многие игры того времени.
В прошлый раз мы рассказывали про похожую очень игру, называется D&D Warrior, и она написана под впечатлением от этой игры от Дельта. Они похожи прям. D&D Warrior немножко поглубже, потому что там как-то рассказывали, можно летать в обе стороны, вылезать в разные места. А здесь, грубо так сказать, летишь, все расстреливаешь, ну там разные волны, врагов. Но, в принципе, это довольно стандартный шут-зэм-ап. Летаешь, стреляешь, ну, в первую очередь, примечательный своим
музыкой. Но здесь основная композиция, которая звучит, мне кажется, во время игры, это довольно такой длинный комплексный трек. По длине он превышает 10 минут. Сейчас прослушаем только фрагменты. Как писал сам композитор, он вдохновлялся при работе в основном с музыкой Филиппа Гласса. Это довольно такой известный современный композитор, но особенно основной известностью он получил как раз в 80-е годы, в начало 80-х. Он тоже использовал электронные инструменты, синтезаторы в своих записях.
Там, кстати, есть еще Delta High Score, тоже известная композиция.
Да, вот High Score — это другой трек, кстати, тоже сделан, можно сказать, кавер на тоже известный трек Филиппа Гласса, наверное, самый его известный трек из фильма, блин, сейчас я не верю, что смогу произнести слово Коэникватс или Коэникатс.
Коэникатс. Наверное, что-то импульсное, да?
Это, собственно, был, это не игровой фильм, это саундтрек фильма. Фильм был не игровой, а такой недокументальный. Это просто съемки мира, съемки природы, я, честно говоря, уже.
Да, скорее документальные съемки природы.
Там вроде было без всяких аннотаций. То есть саундтрек к этому фильму он стал популярным. Он гораздо быстрее. Вы можете слышать. Фильм звучит немного по-другому. Но этот трек он более короткий, чуть более минуты. Следующий трек это из игры Hawkeye. глаз ястреба.
Соколиный глаз.
Разве сокол?
Ну, по-моему, это имя, оно использовалось и в книгах Купера. И у нас классический перевод «Соколиный глаз».
Одно и то же, понятно.
Преемственность, да, она здесь вот как раз очень хорошо видна на этом имени, да. Сначала вот Купер начал, потом комиксы Марвел, да, которые, естественно, как это сказать, впечатлялись, скорее всего, при создании своего образа. Вот. У них там тоже вот этот лучник бегающий, который теперь вот уже выглядит. Я так понимаю, что это тот же самый герой, то есть это просто похожесть. Скорее всего, тот же самый герой. Вот, он должен бегать по уровню и расстреливать каких-то странных уток, собирать какие-то кусочки.
Типичный аркад, скажем, на платформер.
Игра очень похожа на другую игру, которая есть у нас на сайте.
Мне кажется, она похожа на кучу всего, что выходило в то время.
Нет, просто вот это вот очень сильно похоже, называется «Попшторм». Название тоже похоже. Если кому-то интересно, можете сравнить. Потому что очень похоже, и геймплей тоже очень похож. Тоже вот уровень, ну небольшой горизонтальный уровень, в котором нужно бегать и расстреливать врагов, и нужно собрать 4 кусочка и перейти на следующий. И там то же самое, только там немножко сеттинг немножко другой.
Собственно, почему такое название паука? Потому что в верхней части экрана находятся две морды сокола там или ястреба. И они, у них вымигают глаза в том направлении, в котором нужно бежать за какой-то штукой, которую надо взять, чтобы закончить уровень.
Да, я вот никак не мог собрать.
Надо бегать взад и вперед. На самом деле, эта игра нормальная, чисто так, с технической точки зрения, в нее можно играть.
Игра хорошая, да. А главное, что у меня музыка хорошая. Что ты можешь сказать про музыку? Я, кстати, написал ее на музыке.
Могу сказать, что это в его стиле.
А, здесь вот интересный есть момент. В игре есть... Кроме основной мелодии, есть еще загрузчик, то есть музыка, которая играет, когда игра загружается.
Но мы сейчас слушаем как раз его.
И в этот момент можно, то есть пользователь, сам игрок, может кнопками выбирать инструменты, которые играют в каждом канале. То есть там бас, барабаны, главные инструменты, он может его подобрать, там все это сделано. То есть там достаточно много места выделено под музыку.
Там 45 минут тебе будет загружаться эта игра, чтобы ты мог что-то поделать. На самом деле в Дельте то же самое.
К сожалению, когда очень-очень долго загружались, если с кассеты ты хочешь поиграть, то это просто было невозможно.
Кассеты были дешевые, поэтому их покупали.
В какой-то момент, уже, наверное, ближе к концу 80-х, стали появляться дисководы, но они стоили денег, и дискеты были дороже, чем кассеты.
Да, избавляли от аспирина дозы геморроя.
Защиты от копирования стали делать. Но мы про это рассказывали в одном из выпусков. Если кому-то интересно, можете посмотреть.
Ну, следующий трек у нас тоже принадлежит Юрунутелю. Это игра Миша называется. Такое вот ни о чем не говорящее название.
Нет, оно как раз о многом говорит. Оно говорит о тематике игры, поскольку оно посвящено разным мифам.
Я понимаю, просто игр с таких названием их достаточно много.
Полно, да. Она называется, знаешь, как полностью, эта игра, чтобы не путать с другими, она называется Myth, History in Making.
Ну, конкретно, да, эта игра рассказывает нам о мифологии, то есть это тоже платформенная аркада, но с таким интересным поворотом событий. Здесь, во-первых, уровни, они представляют из себя разные эпохи, разные мифологии разных народов, то есть греческая, скандинавская, Египет и что-то последнее, я уже не помню, что такое. Они все отличаются друг от друга графически. Также здесь надо собирать на уровне какие-то разные предметы. То есть элементы такого небольшого пазла имеются.
Да, и там еще какие-то входят персонажи вот этих мифов. То есть там, например, кентавры, какие-то скелеты в этом адском первом уровне. Я уж не знаю, какой мифологии посвящен.
Первым, мне кажется, это греческая, вот этот как подземный мир, да.
Довольно впечатляет.
Ну, по графике там второй уровень есть, интересно, как раз норвежская мифология. Там такая сцена есть, когда ты бежишь по кораблю, там сверкает молния. Ну, динамическое освещение, можно сказать. Это выглядит достаточно эффектно.
Это ты прохождение смотрел?
Да, я до тут, честно говоря, не доходил, потому что здесь...
Сложная игра.
Да, не совсем понятно. Ну, кстати, что интересно, что... Она обходила на других платформах, но на Nintendo она вышла под названием Modern Warfare. То есть там поменяли спрайты персонажей и названия.
Это для японцев или для американцев?
Ну просто для Nintendo. То есть игра стала называться Conan, и действие происходило уже в Кимерии.
Скорее всего, для американцев они, по-моему, любят этого Конана Варвара.
Ну, кстати, Конана Варвара любили, когда он там вышел, в 84 году. Все-таки игра вышла как-то значительно позже.
Но он был настолько популярен, что все-таки такую лишнюю популярность завоевать за счет фанатов всего этого можно было легко. Для этого нужно было, конечно, лицензию получить или что-нибудь. Вот. А игра, кстати, да, она выходила на разных платформах. На Amiga она очень там, гораздо больше красок, и, то есть там и анимация и всего-всего больше.
Но графика там симпатичная очень.
Графика очень симпатичная, да. Графика симпатичная в коммодоровской версии, но больше всего популярность, как игра, Myth History in the Making, завоевала на ZX Spectrum. Она там чуть ли не десятки самых известных, и спектромисты просто боготворят эту игру.
Переходим так к другому треку от Роба Хаббарда под названием International Karate.
Да, здесь вот музыка немножко отличается, да, как в предыдущих.
Ну тут начинается таких псевдо-восточных мотивов.
Можно сказать и так, но...
Да, ну по названию понятно, чему посвящена игра, это BTU Mort, но не в том смысле, в котором это культивировалось в дальнейшем. То есть не Street Fighter, не Mortal Kombat, не Tekken, не King of Fighters. А, да то, что изначальное название игры World Karate Championship, американское название, но лучше отражает его суть, более прямолинейное. И действительно чемпионат карате, то есть суть игры — это заработать черный пояс. Здесь есть разные удары, собственно, мне кажется, человека можно побить просто одним ударом, да, точно, по голове или куда-то еще там, пропущенным ударом, на них начисляются очки.
Но можно заблокировать удар, в основном это один удар, да. Нет, точнее, это всегда один удар, но за разные удары дают разные числа очков. Сначала враги совершенно бестолковые, постепенно, когда вот у тебя пояс там другой появляется, они становятся все умнее и умнее, разные сцены, как сказать, оформление самих экранов.
Да, но с этой точки зрения наиболее хорошо удалась версия для Atari ST. Там графика действительно очень хорошая, не в сравнении с другими.
На самом деле здесь нужно сказать, что существуют две версии этой игры. Есть International Karate, есть International Karate Plus. И версия Plus, она для Commodore 64 даже, там графика просто потрясающая. Это одна из лучших графических игр для Commodore 64. Именно Plus версия. Музыка в них разная, совершенно разная. Написано опыт, как написано Робом Хаббардом. Они, кстати, очень длинные. То есть, например, вот эта вот композиция занимает больше 10 минут. Я рекомендую посмотреть обе, но мы сегодня вот ограничимся только одной версией.
Ну, сказать, что такие файтинги, они вымерли, мне кажется, как жанр.
Они были популярны во времена вот 8-битных компьютеров и Амиги.
Ну, вот я помню, еще была игра под названием Будакан. Примерно той же тематики.
Да, похоже. И каратека. Знаешь, каратека? Тоже очень известная игра.
Ну, а более ранняя.
С нее все это началось. Она просто встречает спарринг с двух-то каратистов. Или Будакане там немножко пошли дальше, там дали палки или какие-нибудь там чайки. А здесь это просто каратэ.
Угу.
Да, потом таких почему-то стало меньше. Я не знаю, даже сейчас современные игры есть такое план.
Мне кажется, нет.
Может быть, разве что какие-нибудь тоже маленькие для портативных, Nintendo DS. Возможно, что что-нибудь есть. Она, ну, на компьютерах, естественно, крупных игр такого плана уже не делают. Вообще файтинги отошли как ну, в такую нишевую более сторону. И, ну, это всегда было больше, конечно, на джойстике любили играть все на приставках.
Перейдем к следующему треку. Игра Master of Magic. Не путать с наименной стратегией с 90-х годов. То, о чем мы говорим сейчас, это такая адвенчура с элементами RPG. Тоже не совсем обычная игра, чем-то напоминает такие первые Interactive Fiction игры, вроде Adventure, ну, Microsoft или Zork. Здесь тоже какое-то брождение по пещерам.
Довольно мало текста. Это фактически все-таки Adventure. Там дается очень маленький такой экранчик, на котором расположен маленький-маленький квадратик, отображающий вашего персонажа. И карта тоже очень схематичная, карта подземелья, которая постепенно открывается, когда вы подходите к стене, например, ну или продвигаетесь, начинаются открываться новые места. Это ближе к Roguelike, таким играм. Согласен с этим?
но в отличие от Robo Life, здесь есть какая-то цель. Найти наш какой-то амулет.
А всегда есть цель. Robo Life тоже я думаю, что-то сделать. Вот, надо что-то сделать, да. Но здесь как бы интересно, она выделяется игра тем, что посвящена именно магии, Master of Magic. Поэтому здесь нужно в основном применять магические свои способности. Но при этом это не всегда легко, потому что магические силы ограничены. То есть они могут закончиться, и вас убьют. Либо вы попробуете убить врагов мечом или каким-то обычным оружием. Но это сложно. Меня, например, там все время убивали. Нужно очень хорошо исследовать все закоулки, чтобы найти нужные предметы, улучшить свои силы. В конце концов, можно уже продвигаться дальше. Так что просто вот случайным попаданием пройти нереально.
Можно сказать, музыка это... кавер на, я скажу, кого?
Синерджи.
Да, Синерджи, но на самом деле это не группа, это один человек, Ларри Фаст, такой тоже пионер электронной музыки. Ну, стиль отличается от жанра Шельджара, более холодный, более академический, я бы сказал, хотя вот этот трек, он более традиционный. Называется трек «Шибалет» с альбома «Аудион» 81 года. То есть это обработка этого трека. Следующий в нашей программе идет игра «Команда». Тоже, наверное, один из самых известных треков на Commodore.
Игра тоже одна из самых известных.
Да, несмотря на то, что, да, она пришла из игровых автоматов. На самом деле, на массе платформ она была, в том числе и DOS, но DOS-версия ужасная. То есть это тоже аркадно, с видом сверху, где бегает команда безымянная и стреляет во всех, кидает гранаты и так далее. Очень такая бодренькая игра.
Я не знаю, были ли до этого подобные игры, но впоследствии таких игр было огромное количество. В каких-то местах очень похоже даже на Chaos Order, именно графическое исполнение. Ну, вот. Ну и многие, конечно, вот Chaos Engine, очень много подобных игр было. Команда поспособствовала распространению подобных игр, и, можно сказать, породила жанр. Стреляла таких где-то в виде команды должен порвать огромное количество врагов, которые сыпятся изо всех углов.
Кстати, это одна из тех игр, вот в нашем сегодняшнем выпуске, которая действительно держится до сих пор. То есть ее реально можно поиграть, получить это удовольствие.
Реально можно поиграть во все игры.
Ну реально понимаешь, что это тупые аркады.
Нет, она довольно тупая, но просто она сделана качественно. Мне показалось. Мне понравилось. То есть там очень много разнообразных всяких вещей. Второй уровень, например, сильно отличается от первого, там эти враги сидят в окопах, вообще отличаются сильно друг от друга. Потом в конце, например, первый уровень, в конце вот ты видел, да, там открываются ворота, и из нее высыпает толпа народа.
Да.
В первом уровне можно просто встать за дверью и расстреливать. А втором уровне так уже нельзя сделать, потому что за дверями тоже стоит еще, там тебя расстреливают. Довольно интересно сделано, ну, как качественно.
Что касается саундтрека, интересная история. Дело в том, что она была написана за один день, даже меньше, за ночь.
Сначала скажи, что ее написал Роб Хаббард. Мы этого еще не сказали.
Да, автор Роб Хаббард, и он написал ее буквально за ночь. То есть, ну, поступил в этот в день звонок, где какой-то человек спрашивал, может ли он сесть на поезд и приехать в Бирмингем, чтобы написать для него музыку. Сначала он колебался, но потом решил все-таки приехать посмотреть, что это такое. И прибыл туда уже вечером. Сначала они посидели в какой-то папе, ну и в 8 часов вечера мы пришли в офис этой фирмы, Elite Systems, которая называлась. Ему показали игру, рассказали, в чем, собственно, заключается.
Но ему вообще, насколько я понимаю, ему сказали, что нужно скопировать музыку из аркадной версии.
Да, но он, мне кажется, ее даже не слышал.
Да, нет, ему сказали, что вот надо сделать так, а он на самом деле взял и сделал, как он захотел, он пишет в комментариях.
Да, за ночь написал вот этот трек. Ну, то есть ушел, сколько, 8 часов утра, работа была завершена.
Да, и он уехал.
А вот здесь есть еще и второй трек в этой игре, High Score. Мы тоже его послушаем.
Тоже известный.
Совсем другой по своей динамике, более спокойный.
Ну, наверное, сразу и тот, и другой написал, правильно?
Ну да.
Кстати, мы видели интервью с Ровом Хаббардом. Практически ни разу не было случаев, когда вот он написал музыку, а ее отказались выпускать, вставлять в игру. Только один раз такой случай был. Практически он имел полную свободу творчества.
Да, но со временем на Commodore тоже оформили свои правила с музыкальной сценой. Какая музыка должна быть, мы можем сейчас слушать всякие гены, музыку, да, то есть это, как говоря, очень, очень формулярная музыка. То есть она такой же, на самом деле, стала с какого-то момента Commodore. То есть треки, которые мы слушаем сейчас, они более являются исключением. То есть они являются так запертыми в таком стиле. То есть были эксперименты, но со временем любая, так сказать, музыкальная сцена, она оформляется. Да, ну, да, мы сейчас перейдем к финальному треку. Сегодня это тоже трек от Хаббарда. Называется игра Monty on the Run, то есть Monty в бегах.
Тоже очень интересная история у этой игры. Monty — это, по-моему, кролик, да?
Да.
Вот. Он, на самом деле, тоже на основе каких-то событий в Англии тех времен, о которых никто сейчас совершенно не помнит. Там какая-то была забастовка работников, шахтеров, что ли. Шахтеров, наверное.
Ты имеешь в виду во времена этой самой Тэтчер, что ли? Или про какие времена ты сейчас говоришь?
Какой там 85-й год, когда вышла эта игра. Там была забастовка шахтер. Соответственно, шахтер как бы символизируется кротом. То есть, ну, он под землей роет. И он должен был... На него как бы там полиция наезжает. Ой, и он должен убежать за границу. Причем переплыть через Ла-Манш. Такой он должен попасть на корабль. И вот он постепенно туда бежит в течение всей игры. Ну, бежит, это на самом деле просто платформер, вот в каком-то доме там начинается. При этом играет очень энергичная такая музыка, которая очень способствует тому, что вот быстрее, 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 надо что-то делать, иначе тебя убьют. Но, насколько я понимаю, там никакого таймера на время нету, то есть можно, в принципе, делать все медленно. Но музыка очень подходит, как я считаю. Она считается одной из самых лучших мелодий для Commodore 64 Monty on the Run. Много переигрывалось там и так далее.
Да, исполнялась разными кавер-группами.
Наверное, точно в десятке, я сейчас не могу посмотреть, как она вместе смотрит, что это лучше. Но мне она всегда казалась немножко как бы ни к своему городу, какая-то странная. Вот когда я поиграл в игру, мне стало понятно, почему выбрали именно стиль и такую композицию. Ну что еще можно сказать? А, вот здесь написано, что она очень сильно вдохновлена композицией The Devil's Galop.
Дьявольский галоп.
Из радиошоу Дика Бертона, а композитор Чарльз Уильямс.
Нет, ни о чем не говорится.
Ну, какое-то радиошоу 40-х годов. Американское точно.
Короче, не понятно, что.
Это Роб Хаббард признался в каком-то журнале, кстати, содрал. Но сейчас больше известна мелодия Monty on the Run. Под названием Monty on the Run. А не то, что было в радиопередаче 40-х годов.
Это все треки на сегодня. Хотели подвести небольшой топ, собственно, рассказать, чем сегодня занимаются эти музыканты, о которых мы рассказывали вам сегодня, всю музыку мы прослушали. Что касается Юра Нуртеля, то он до сих пор занимается музыкой, то есть он сочиняет, издает и, как ни странно, работает как такой 8-битный диджей. То есть его приглашают на разные мероприятия, в том числе, мне кажется, он выступал на Assembly, то есть такое демо-сценическое мероприятие. То есть играет музыку с каких-то старых компьютеров, в том числе свою и не свою, но такого более трансовом стиле, то, что называется upbeat trance. То есть он до сих пор активен.
Maniacs of Noise даже больше известный на демо-сцене, чем любители компьютерных игр, поэтому он, естественно, больше там. Но он на самом деле делает сейчас, ну, не знаю, не прям сейчас, вот, в 2000-х годах, в таком случае, он до сих участвовал в создании музыки к играм, но какие-то это уже более мелкие, там, мобильные игры,
казуалки
какие-то, да, вот в таком стиле он участвует. Там есть у них сайт, Maniacs of Noise NL, что ли, там можно посмотреть. И любой человек, в принципе, любая компания может с ними связаться, заказать им музыку для любых вещей, не только для игр, для каких-то роликов, инсталляций, видео и прочих вещей. Ну да, ты прав, что он участвует еще и в виде исполнения, ну, вживую там, или я не знаю, как там.
Не, насколько я видел, у него выступление достаточно простое, то есть у него есть какое-то оформление, в смысле.
Написано было, что он ездит с каким-то видеодиджеем, который что-то показывает еще поэтому на экране.
Он играет в монобике. Да, но что касается Роба Хаббарда, то он получил, конечно, большую известность, как было сказано в начале передачи. И к концу 80-х годов он был однозначно звездой этой платформы. Его имя было на коробке, то есть не в каком-то там списке кредитс, а именно то, что в этой игре музыка Роба Хаббарда. И в конце 80-х он получил предложение от компании Electronic Arts переехать в Америку, работать. Недолго думая, согласился, получил там должность не музыканта штатного, а кажется, какой-то директор или менеджер, занимался всей аудиочастью.
Когда это начиналось, Electronic Arts, я так понимаю, была не очень крупная компания, там не было целого штата.
Ну, на тот момент она была крупная.
Не, ну конкретно вот под музыку, они и под звуковую режиссуру, они, наверное, там не держали штат сотрудников. Он фактически занимался этим всем сам, но постепенно он, ну, там уже начали другие там люди, а он стал уже как-то директором этого направления, руководящим.
Да, но он писал музыку, да, типа, с 90-х, а потом, да,
постепенно вот он ушел в тень.
Идеи как бы опять выгорели, много надо было отдохнуть, да, более больше занимался на руководящем должности.
До сих пор он так и отдыхает.
Нет, почему? Он поработал, если не ошибаюсь, где-то до начала 2000-х годов, и после этого он как раз был идеей выступать вживую, писать какие-то диски. Ну, я не знаю, насколько это удачно, потому что у него только несколько было выступлений. Вообще несколько, есть подтверждение на YouTube, где он играл музыку в своем собственном исполнении. Но на этом у нас все. Да, до свидания, до новых встреч. С вами были Ниджо
и Димаус. Услышимся в следующих выпусках.
Чао.